Лана Чупихина, если и не красавица, то, несомненно, женщина обворожительная была теперь, особенно в сравнениях с новыми штатными дарованиями и стажерами-старшеклассницами, действительно светской дамой. Одной из 6-7 местных светских дам и действительно посещала приемы. Когда же в редакцию заезжали важные гости, Лану приглашали к комплиментарным столам как эстетически совершенное добавление к коньякам, шампанскому, фруктам и интеллектуальным разговорам. Насыщенной прелестями была и вечерняя жизнь Ланы. Ее знала вся достойная Москва. С общения на общение она возила себя на кофейной «Волге» богатого и взрослого мужа, отношения с которым у нее, как и у него с ней, сложились декоративно необязательные. Писала Лана так себе, но красивую женщину, пышнотелую блондинку, редакция могла позволить себе держать и для целей представительских. Я был для Ланы никто, запасной или даже аварийный вариант. Она не могла существовать без суеты обожания вокруг нее, без свиты или хотя бы одного кавалера. Сегодня никто не смог сопроводить Чупихину в буфет. Был бы я девицей, она вынудила бы меня составить ей компанию в туалете. Когда-то мы начинали с Ланой в том самом отделе студенческой молодежи. Оба были малоудачливы, сострадание и жалость друг к другу сблизили нас. Мы чуть не стали друзьями, мы чуть не стали любовниками. Я, во всяком случае, месяца два ходил влюбленным рыцарем, и Лана будто бы тепло глядела на меня. Но для нее это была игра, пусть и без корысти. Лана смотрела в будущее, а я в этом будущем не виделся даже титулярным советником. Теперь же целевой интерес Ланы к титулярному советнику меня нисколько не радовал. «Лана», — сказал я, — «у меня туго со временем, а состояние моего организма требует не кофе, а пива. Вот Дима Бодолин как раз намеревался пить кофе». «Не скрою, Светлана Анатольевна, намеревался», — быстро согласился Бодолин. «Очень рада, а этот Куделин-то каков?» «Зазнался, нос задрал, за своей солонки воскликнула Чупихина. Она была, я только заметил, в черных колготах, чрезвычайно модных в нынешнем сезоне, но пока редких, позволил себе даже увлечься недоступной лохудрой Цыганковой. «Я слишком далек от нее», — сказал я, — «чтобы определить, лохудра она или не лохудра. Но вы-то, может быть, с высот своей светскости не способны углядеть в ней гадкого утенка. Оттого и досадуете на нее». «Все прелести этого так называемого гадкого утенка», — решительно сказала Чупихина, — «состоят в том, что утенок разрешает себе не носить трусы и лифчики». «Вот тебе раз», — взмахнул руками Бодолин, и можно было понять, что слова его относятся не к Цыганковой, а к неуместности и неприличию обсуждения отсутствующего здесь человека. И Чупихина поняла это. Удручавшую всех неловкость разметал Глеб Ахметьев. Он распахнул дверь и вошел в комнату так, будто его ждали, а он опаздывал. Спросил резко: «Ну и где солонка?» «Номер ее 57-й?» «Номер ее 57-й, сказал я. «А сама она у Башкатова, он ее скоро вернет». Но Ахметьев уже заметил Бодолина и Чупихину, смутился и замолчал. Те же, напротив, оживились. Я решил помочь Глебу. «Как там достославный Климент Ефремович?» «Ворошилов, наш первый офицер». Костюм Ахметьева синий в полоску, жилет, бордовый галстук с разводами, бордовый же уголок платка, твердо выглядывавший из верхнего кармана, ботинки, начищенные будто бы негром преклонных годов, изучившим русский язык, подсказывали, что Ахметьев вернулся от одного из памятников. Маразматик и дерьмо. Он и в молодости был прохвост, а теперь и вовсе противен, — выругался Ахметьев. «Ладно, я спешу к главному, зайду, расскажу». «Зайду, расскажу», надо было понимать, как «зайду, поговорим о салонке». «Какие у него залысины благородные», — словно бы опомнилась Чупихина, — «как у Радищева». «Или как у Чаадаева», — добавил Бодолин. «Может, съехидничал». «Я все же не помнил, были ли у Чаадаева залысины». Я помнил его высокий лоб, Но ведь и мне иногда при взгляде на Ахметьева приходил на ум Чаадаев. Я совсем уже было выпроводил Чупихину с Бодолиным к венгерским кофейным аппаратам, как взял и заявился Башкатов с окончательно обследованной им солонкой. Солонку захватили Чупихина с Бодолиным, а Башкатов наклонился ко мне и зашептал: «У нее и голова отнимается. Подумай над моими заданиями и не тяни. В ближайшие дни не то еще будет». «Башкатов», — сказала Чупихина, — «я, конечно, не Агата Кристи, тем более не ее старуха Марпл, но и мне очевидно то, что очевидно всем». «И что же?» — поковырялся в носу Башкатов. «Это же ты все устраиваешь, Башкатов». «Что все?» — удивился Башкатов. «Всю эту авантюру с фарфоровыми изделиями и ограбление Куделина подстроил ты».
«Я?»
Серо-голубые глаза Башкатова расширились чуть ли не в ужасе. «Нас же развозили в тот день в одной машине. Я видела, как ты нервничал. И ты знал, что Куделин был у КВ и получил солонку. Как один из хранителей музея ты торчал в доме Кочуй Бродилевича и хорошо изучил его коллекцию.
Господи, да зачем же мне вся эта авантюра?» — недоумевал Башкатов.
Но он был растерян.
«А я откуда знаю, Башкатов?» — протянула Чупихина. «Всем памятны твои розыгрыши. И Голощапова ты сделал посмешищем, даже двух свидетелей из Америки изготовил. А сбор подписи под некрологом Михалкова, баснописца-громоверца...» «Но это не 1 апреля», — Башкатов будто оправдывался, — «и по большой пьяни. Розыгрыш, конечно, был мрачноватый и даже жестокий», — сказал Бодолин. «Но изящный и в своей черноте по пьяни», — повторил Башкатов. «По большой пьяни, а тут я трезв. А с таким же основанием можно подозревать и Ахметьева». «Ахметьев в тот день не дежурил и ушел с работы часов 8. Ну и что? Мог позвонить диспетчеру разъездов и узнать, кого и во сколько отправят. С нами в машине ехал его сотрудник Мальцев, а Ахметьев явно озабочен событиями с солонками. Ты, Башкатов, в свой сюжет мог включить и Ахметьева, втемяшить ему в башку черти что, заставить поверить в 4 каких-то убиенных, он и озаботился. Ты и Мальцева мог включить в предприятие. Или они тебе подыгрывают. Чупихина, а ты ведь тоже ехала с нами в машине, — сказал Башкатов. — И устроила Куделину засаду в сговоре с КВ». «Акстись, Башкатов», — серьезно протестовала Чупихина, — «акстись! Я и не знала, что Куделин ходил к КВ».
«Это еще надо проверить», — строго сказал Башкатов.
«Башкатов, может, ты и развлекаешься?» — вновь воскликнула Чупихина. «А может, имеешь при этом и иную цель? Или эту цель тебе навязали внешние силы? Ну, не вовлекай в свои или чужие игры Куделина. Мы-то ладно, люди ушлые. А он-то простодушный простофили. Я его беру под свою опеку и в обиду не дам».
«Я не нуждаюсь ни в чем опекунстве», — раздосадованно произнес я.
«Чупихина, а что у тебя на Куделина особые права?» — поинтересовался Башкатов.
«Мы с ним... у нас с ним...» — смутилась Чупихина. И чтобы не допустить ложных толкований, разъяснила: «Мы с Куделиным долго маялись вдвоем в памятном студенческом отделе».
«Скованные одной цепью», — подсказал Бодолин.
«Можно сказать и так», — кивнула Чупихина.
«Мне надоело это глупейшее обсуждение, я пойду», — сказал Башкатов. «Тебе, Куделин, еще придется выслушать некоторые мои слова».
Намерению его удалиться помешала возникшая в дверном проеме Лохудра Цыганкова. Прежде я наблюдал Лохудру лишь издалека. Ну, не издалека, а на расстоянии, но наблюдал много раз. Судачили они в редакции всяко. На днях я вновь услышал о ней: «Сорви голова и оторви да брось». Именно про такую, уверяли, поется в известной песне на мотив кирпичиков: «На окраине рощи Мариной на помойке девчонку нашли. Сперва вы мыли, потом вы терли и опять на помойку снесли». На планерках нередко сетовали: «В героях у нас одни лишь правильные школьники, а где улица, где подворотня?
Где притоны, где волны сексуальной революции в школе, где неформалы, где хипари, где прочее, где боль за них, где их голос и их амбиции. И вот сыскали этот голос, некую Цыганкову. Нина Соловьяненко, редактор школьного отдела, всегда привечала парнишек и девчушек, пусть и всклокоченных, пусть и с перевернутыми представлениями об истинных ценностях, но не подлых и умеющих рассказывать об особенностях собственных и своих ровесников. Цыганкова под псевдонимами писала заметки, условно, заметки именно из подворотни, притонов, стоянок хипарей. Оказалось, что у нее есть слог, нервно ломаная ее писанина, вроде бы корявая, с грубостями, с неожиданными словечками и сленгом, производила странное действие, но впечатляла свежестью чувств и информации. На моих глазах в большой комнате отдела Цыганкова писала на полу, разлегшись вольно и не обращая внимания на переступавших через нее сотрудников. «Лиза Дулиттл!» Пришло мне в голову, я ее пожалел. «Уж не намерен ли ты стать полковником Пикерингом?» спросил я себя. Мало ли кем я был намерен стать. И кого-то лицом и движениями она мне напоминала. Нравственные педанты фыркали при упоминании Цыганковой. И действительно, она выросла на помойке и, видно, не закончила 4 классов, живет в подворотне, курит травку, не может без группового секса, от этой грязной швали надо держаться подальше, иначе заразишься и неизвестно чем. В газете есть рубрика «Журналист меняет профессию». Так вот, Цыганкова нырнула в проститутки и готовит исповедь блудницы. «Ну и что?» – отвечали им. «Вы-то от нее не заразились, а газету хватать будут, мы получим гвоздевые публикации». «Куделин», — сказала Цыганкова. «Говорят, ты сам этот вундеркинд в газете и щелкаешь кроссворды». В руке у нее была газета, в другой ручка. «Конечно, Юлечка, конечно!» Башкатов в мгновение стал изящным и ласковым рыжим котом. В кроссвордах он истинный Ундервуд и Копенгаген. «Вопрос», — сказала Цыганкова, голос у нее был хриплый, прокуренный, низкий. «Мифическое существо с телом быка, символ чистоты и девственности, 8 букв, первое «Е». «Ой, Куделин, ой, не могу! Это же про тебя!» – расхохоталась Чупихина. «Это же надо в самую точку!» И рыжий кот Башкатов рассмеялся, смех укротить не смог. «Единорог!» – сказал Бодолин. Он тоже развеселился. «Единорог? Подходит? Куделин, верно, что единорог?» Цыганкова смотрела только на меня. «Единорог», — выдохнул я, — «верно». «А что ты такой медлительный?» — спросила Цыганкова. «Девочка, он не только медлительный. Он...» — не могла остановиться Чупихина. «У моей старшей сестры в студенческие годы был знакомый Куделин», — сказала Цыганкова. Она стояла, прислонившись к дверному косяку, изогнув бедро, и словно бы никого в комнате не видела. Кроме меня. Я же глядел на ее ноги в ссадинах, и в голове у меня вертелось глупейшее соображение. На таких коленях можно написать много шпаргалок. «Я не помню никакой Цыганковой», — сказал я. «Может, и знакомился, но не помню. Тот Куделин с сестрой дружил, ее зовут Виктория». Я не знал никакой Виктории Цыганковой. Теперь я говорил чуть ли не раздосадованно. «Я так и подумала, что ты не тот Куделин», — покачала головой Цыганкова. Она по-прежнему смотрела только на меня, отчего мне было не по себе, а все в комнате притихли. «Но я серьезно младшей сестры. Я на папина дочь, а я мамина. Когда я получала паспорт, папаша был временно в бегах, и я взяла мамину фамилию. А у отца фамилия Корабельников». «Так. Еще раз приехали. Викина сестра. Лиза Дулиттл. Эта Лиза в 6 классе знала 3 языка. «Спасибо за единорога», — сказала Цыганкова и бросила, уходя. «Сестра моя, увы, сейчас не в Москве. Она живет в Англии». «Она, по-моему, с приветом», — сказала Чупихина ей вслед. «Глаза-то у нее какие». «Напрасно ты, Лана», — сказал Бодолин. Глаза у нее очень красивые. И в ее приходе, видимо, был смысл. А Башкатов стоял опечаленный.